Томский Бладекс.
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский Благовест». С вами Александр Акин, и сегодня у нас в гостях Илья Атапин. Добрый день.
Добрый день.
Можно сказать, меценат, коллекционер, и Екатерина Кирсанова.
Добрый день.
Краевед, искусствовед, и ныне она предстает городу в новом амплуа как директор или управляющий, как правильно?
Ну да, я такой, у меня экзотический получается сейчас директор-экскурсовод, потому что я директорствую и главный экскурсовод пока.
Да. Ну, экзотическая должность, она предполагает экзотическое место. На самом деле, для Томска и для России это, прям скажем, крайне редкое явление. Это музей-квартира, где, собственно, хозяин этих апартаментов проживает в части, а часть организована под музей. Для России такой формат малоизвестен. Многие, я с удивлением обнаружил, что даже и не знают о том, что такое есть. И когда я спросил, что дом Вандербильтов в США, один из образцов, скажем так, искусства конца 19-20 века, многие смотрели на меня с удивлением. Даже те, кто знали, не знали, что часть этого дома жилая, семейство Вандербильтов продолжает там жить, а часть открыта для посетителей. В Европе масса существует замков, дворцов или каких-нибудь редких домов. Я вот знаю много домов в стиле сецессион или арт-нуво, он по-разному называется, которые являются архитектурными и художественными памятниками. Также там живут хозяева этих домов, квартир, а часть отдана именно для того, чтобы люди приходили, смотрели, и это достаточно распространенный формат. Но у нас оказалось, что вот среди тех, кого я расспросил, ну, я, наверное, расспросил человек около больше 20, и только один знал, что такая штука существует.
Я могу добавить, еще один дом знаю, такой дворец князя Монако, где любой желающий может где-то третью часть посетить, походить, причем в спальные покои, посмотреть, подарки там его и все. Это обычная комната его. С удивлением обнаружил, что какие-то проблемы, например, там, с плинтусами там отлетели, там, гвоздь торчит. Да, и вот был, смотрел сам.
Ну, у нас, конечно, не целый дом, о чем мечталось бы, да, у нас всего половина этажа, но достаточно большого деревянного дома, поэтому у нас есть соседи, которые живут в этом доме. Под нами, правда, частная контора страховая, но так в основном это жилой дом, он как был, так и остается. Так что музей у нас в жилом доме.
И сейчас официальное название этого музея – профессорская квартира, да?
Да.
Я так понимаю. Это многим известный дом, само место, конечно, известное, знаковое. Это адрес Кузнецова
30.
Кузнецова 30, да.
Это добавлю, до революции была тоже нумерация та же, улица Черепичная 30. То есть нумерация осталась та же, что и с тех пор.
Просто только название сменилось.
Да. Уже третий раз там было, по-моему, Крылова, потом Кузнецова.
Давайте начнем с обзора музея. Екатерина, что он из себя представляет? Я вот был на открытии, замечательная вещь, редкостно уникальная тем, что можно зайти, все посмотреть, посидеть на стульях, посидеть на диване. Это именно атмосфера жилого дома, не такого музейного, что стоят экспонаты, из них сдувают пыль, а все это очень близко, видно, доступно. Расскажите о музее, Екатерина.
Ну, вообще, мы и старались воссоздать полностью атмосферу жилого дома начала века, рубежа веков, да, 19-20. Поэтому очень многие, когда попадают нам, говорят, у вас что, здесь надо разуваться? Я говорю, ну, конечно, вы же пришли к нам в дом, вы пришли
домой,
к нам в гости, да. У нас теплый пол, у нас тепло, хорошо, у нас ковры. И поэтому сначала кого-то это даже пугает немножко. Говорит, ну, можно мы в бахилах? Я говорю, знаете, вам в бахилах будет неудобно. Представляете, вся группа будет сидеть как бы в гостях у нас, а вы как-то в бахилах не стоит. Хотя мы и сначала планировали, пока не пришли ковры. Когда пришли ковры, стало окончательно понятно, что в бахилах ходить у нас не стоит. Вот. Ну, мы выдаем тапочки, если кто-то просит, кому-то неудобно. Но вот зайти и сесть – это первое, с чего мы начинаем, потому что мы приглашаем в гостиную комнату, у нас там замечательная, мягкая, удобная мебель, и начинается такой неспешный рассказ, погружение вот в этот дом, потому что и сам дом исторически интересный, и попадаем мы сразу в такую очень интересную гостиную комнату, которая когда-то была комнатой Исона Васильевича Денисова уже в советский период. И поэтому постепенно, вот погружаясь в эту атмосферу, рассматривая старинные фотографии, у нас шикарный альбом, в котором у нас их три, но один самый большой мы посвятили томским фотографиям, томские фотостудии. И, конечно, посмотреть неспешно, все это разглядеть. Ну, вот поэтому, да, у нас нестандартный музей, у нас нет огороженных вот этих пространств, это не трогай, туда не ходи. Поэтому такое абсолютное удовольствие.
Ленточки и столбики.
Нет. Никаких ленточек, столбиков у нас, конечно, нет и не будет.
Я тебе скажу, что это полностью восстановленный интерьер. Он очень стильный, он сделан в стиле, ну, у нас назывался это русский модерн, но у него много названий. Это арт-нуво, сецессион, модерн, какие-то еще названия, я сейчас навскидку потом вспомню.
Югенстайл.
Да-да-да, югенштиль. Да. Илья, ну... Вы, так сказать, хозяин, инициатор, вы там же живете. Сам по себе вот такой проект, он достаточно, прям скажем, специфический. Многие задаются вопросом, а как так? Вот человек нашел место, нашел предметы, явные исторические коллекционные предметы, и вдруг вместо того, чтобы ходить любоваться, выставил это на всеобщее обозрение. Как эта идея к вам пришла? У вас был какой-то подобный, может быть, проект?
Нет, подобного проекта не было. Просто, правильно вы говорите, были эти предметы. И вот в один час я как-то понял, что мне очень комфортно вот ходить одному и на это любоваться. И вообще, ну, может быть, у меня, скажем, не все со мной согласятся, вот такое коллекционирование, ну, для меня всегда вот, напоминает, как «Скупой рыцарь» у Пушкина. Ты вечером открыл, да, свою коллекцию, там, посмотрел, там, поперебирал что-то, да, там, закрыл аккуратненько, и все. Ну, я как-то от этого далек, и мне всегда хотелось, чтобы, ну, скажем, мои какие-то восторги по поводу интерьера того же, да, там, мебель, еще разделяли еще люди, чтобы были вокруг единомышленники, которые нет возможности это, может быть, увидеть. Ну, а здесь это будет видеть, и именно чтобы он посидел, посмотрел, что, в принципе-то, и получилось. Я просто долго об этом я не думал, я не понимал, как это вообще воплотить, то есть каким образом это вообще можно сделать, пока вот сын мне помог, да, что я вот начал еще пока даже не с уже с Альтесхауса, который мы рекламируем, ну, так, а с Лондона. В Лондоне есть такой дом Сиверса, где просто восстановлено, вот как жили там, это, по-моему, 17 или, да, 17 век. Ну, все так осталось, там, обгоревшая свеча. И я почитал, мне это как-то стало интересно, какие-то уже мысли возникли, да. А потом, когда уже с квартиры в Томске там половина была, уже как-то более это все формировалось, потому что начал читать вот про Калининград, где уже четкий практически проект, ну, практически аналог нашего, точнее, наш аналог их. Ну, и все на свои места стало, и все. С квартирой, вот с домом Денисова, ну, это такая, как скажем, полумистическая ситуация. То есть я приехал в Томск, сразу первый раз его увидел, и первую улицу Кузнецова. И даже зашел в подъезд, но тогда был открыт. И говорю, ну, это же с сыном мы прошли вот по этой, по лестничной клетке, увидели этот витраж большой. Мне так это все и понравилось. Ну, буквально получилось, что через несколько месяцев я уже вроде подыскал сыну квартиру и, так сказать, даже дал задаток. И буквально я должен был ехать там уже заключать сделку, и мне позвонили, сказали, что вот вы это смотрели, слушай, а ты не смотрел дом, выставлена квартира на продажу? Я был первым, кто по этому объявлению позвонил, там нормальная была такая молодая женщина, да, и она даже растерялась, говорит, да я, в принципе-то, там даже торговаться не буду, да, ну, там цены по новосибирским меркам небольшие, она как-то растерялась, ну, говорит, еще люди придут, уже записано, хорошо, и я приехал, и все, и она оказалась юристкой, буквально через несколько дней сын уже там стал жить, там, в этой квартире, да, и также как-то спокойно мы была, так, дружили с соседкой, которая ныне находится в музее. И тоже она поехала, тоже опять как-то мистическое, именно в Калининград, в поехал туда. Сам не бывая там ни разу, да. Просто захотела туда. И предложила мне там выкупить на нормальных условиях, там на комфортно для меня эту квартиру. И так вот все это совпало само по себе. Мысли уже были, и все это раз, и все. Потому что даже уже, ну, приезжая к сыну в Томск, я вот так подыскал какие-то варианты, думал уже для музея, и ходил, и в том числе и по Кузнецову, по улицам. Но ничего, я не мог скомпоновать вот эти все идеи, как это будет находиться в каком-то там пространстве. Потому что то-то не хватало, то-то квартира была вот совсем не той планировки, там, сильно изувеченной, да, что уже ее не восстановишь. А здесь все сразу на свои места. Я зашел, я сразу увидел, что планировка родная, да, что это все уже готово под музей. Ну, есть мысли у меня, что я думаю, что во время реставрации и хотели делать музей. И поэтому там много для этого и сделали уже. Ну, я думаю, это, скорее всего, был, наверное, музей Денисова, наверное, намеревались сделать, но что-то не срослось. И так в этом состоянии все это осталось. Да. Ну и я скажу, даже по томским меркам, я не знаю томских домов, ну, где, например, все внутренние двери родные, ну, не родные, деревянные, восстановленные, где нет ни одной пластиковой рамы, да, где не то что родные, там, наружные, и внутренние, межкомнатные. Я не знаю, я во многих домах в Томске был, ну, такого я нигде не видел. Везде это, в глаза бросаются уже какие-то наши там любимые новодельные дела, там металлическая дверь, ну, что там вообще шик должен быть, да, а вот здесь нет у нас, и мне это очень нравится. Ну и так, поэтому так вот все как-то в кучу собралось, и вот к чему пришло, к тому и пришло.
Илья, ну вот понятно, что очень важно само пространство, что называется, контекст. Это, конечно, окна, это двери оригинальные, старые. Я вот посмотрел на музей, зашел внутрь, и то, чего, в общем-то, не ожидаешь от старых квартир, очень светло, и чувствуется архитектурная школа, стилистическая школа, размер, высота потолков, длина, ширина комнат, и размер окон такой, что в комнатах нет темных зон, комнаты все освещены, очень комфортно находиться, и воздух очень легкий такой, комфортный воздухообмен, хорошо сделан. И чувствуется, что люди, которые строили, понимали, что они делают, понимали тонкости стиля. И, в общем, само пространство, конечно, очень комфортное. Но вот вещи, которые там находятся, это тоже явно оригинальные, старые, в буквальном смысле, коллекционные вещи. Вы уже это собирали, когда поняли, что здесь хотите сделать музей, или вы коллекционированием занимались до этого?
Ну, коллекционированием это не назовешь как-то, потому что коллекционировать, не про вещи, начинается с мебели, да, это самое основное, это мебель. Ну, где-то процентов, наверное, 60 у нее было у меня. Просто было, попадали, так называемые, условно, дрова, да, мне, ну, чуть ли не реально, не с помойки. Но я понимал, что это, да, это я это все там сбрал, и вот я уже рассказывал. Много раз у меня вот повезло с друзьями-реставраторами в Новосибирске, которые, ну, практически из альтруистических побуждений все это восстанавливают, потому что это невыгодно для них абсолютно, да. Ну, они понимают, что это, разбираются, это делают. А вещи реально приносили, там, набор палочек каких-то принесут, а оказывается, это редкий венский стул, да, там, ну, там с клеймами, причем там мы писали в Австрию, там, да, это наш стул, там, вот, там такой-то, там, ну, венский это, Танет продолжается, там, баронесса Танет, это глава фирмы по венской мебели. И все так оставалось. А когда уже сама идея с музеем, ну, стала уже реально воплощаться, то не очень сложно эти вещи все набрать, да, потому что Питер, Москва, там, это мало, до сих пор это мало ценится, да, они все в ужасном состоянии, все понимают, что цена вещи, она, скажем, там, это процентов 20 от того, что нужно будет это потом в нее вкладывать от 100%. Поэтому особых, скажем так, проблем у меня с этим не было, а даже наоборот, вот некоторые вещи, вот я с удивлением удивляюсь, что стали там мечи приносить. Тех, которых я просто не мог достать, это томские какие-то, да. Я пытался их найти, но их очень мало. Я не знаю, как вот они делись, их просто невозможно найти. И вот, оказывается, они есть, и сейчас стали люди эти вещи именно томские отдавать. И, конечно, чему я очень сильно рад, что они этот дух именно Томска сделают в квартире.
Друзья мои, я напомню, что сегодня у нас в гостях основатели, хозяева музея, управляющий Илья Атапин и Екатерина Кирсанова. Илья, вот это интерес к этой мебели у вас как? Просто вам интересно было, вы этим занимались? Или вот всегда бывает интересно, что у человека триггером
служило? Интерес не то, что интерес к мебели, интерес к истории. Да? То есть к мебели ты приходишь уже через интерес истории. Ну, история меня всегда интересовала, я сколько себя помню, да. А мебель – это просто как составная часть, скажем, быта. Мне вот это было интересно, основное. А как, из чего составлял быт? Как люди жили? Потому что вот начинаешь разбираться и понимаешь, что ну, жизнь за 100 лет настолько изменилась, хотя вроде бы не такой уж гигантский срок, но это как воспринимаешь, что как какая-то пещерная жизнь, потому что там все по-другому было, да? Ну, казалось бы, много. И мы многое забыли, а многое, наоборот, многое исчезло, а многое, наоборот, такое же было, да? А мы как-то считаем, что это были какие-то другие люди совсем. Хотя это были, ну, практически мы и были, там, наши там прадеды, они точно такие же были, с теми же жизнью, желаниями, там, какие-то. И вот это, как жили, вот во сколько вставали, мне было интересно, как питались, да, там, ну, вот, там не было, например, кухни, а как, я вот не понимал, типа, а как питаться-то, если дома нет кухни, да, и вот это все, оно привело вот к какому-то интересу, и, соответственно, там, это потом уже я понимал, какая вещь, что это такое, да, для чего там, что такое самоварный стол, да, у меня вот столик необычный, так это самоварный. Да, там он потому-то, он сделан так-то, потому что было так-то, да, вот это все. Там вот спрашивают Катерина, почему у вас все на замках закрывается? Ну, потому что ну, в доме жили, помимо жильцов, там были там прислуги, там, да, и непонятно, была экономка, которая там отчитывалась, она за все это отвечала, да, то, конечно, она все закрывала, да, там и стопник приходили, там люди, там все, много гостей там было постоянно, ну, так было принято. И вот этот быт, он очень интересен сам по себе, ну, для меня, поэтому... Это как мебель, это как составная эта часть этого, да, ну и остальные вещи то же самое.
А этот интерес, он был какой-то профессиональный? Вы
нет, нет,
чем-то
это
занимались,
чисто любительство. У меня жизнь сложилась так, что никакого отношения, к сожалению, да, к истории как профессионал не имею.
То есть вы из другой сферы, это
да,
было что-то такое,
да.
Порыв души?
Ну, этот порыв души длится уже третье десятилетие, да, поэтому, так скажем, я уже понимаю, что а просто от объема времени, от объема знаний, ну, конечно, становишься профессионалом. Потому что уже приезжая даже в профессиональные музеи Питера, Москвы, там, ну, естественно, первые отношения к тебе такое насторожное. Ну, приходит человек, что-то спрашивает. Потом они понимают, о чем. И начинают, и пойдем туда, пойдем покажем тебе это. И уже, и там, и давайте эти вещи, и туда. И проходишь уже везде, где можно. И они понимают, что ты с ним разговариваешь, что на одном языке ты понимаешь это. Да, ну, и уже легче гораздо становится. Ну, сын вот, тут уже профессионал. В это пошло в историю, да, поэтому закончил Томский университет, сейчас в Петербурге учится.
То есть он ваш интерес подхватил?
Ну, как он мне говорит, у меня, говорит, выбора не было, он в детстве там родился, я другого ничего не знал, да, поэтому он говорит, у меня и выбора никакого нет, ты как-то поставил мне так, что мне просто даже неинтересно ничего больше.
Мне, в общем-то, эта вещь понятна. Я в молодости был филателистом, и я знал довольно много именно настоящих коллекционеров, которые занимались этим от души, точно так же вот своей радостью своих приобретений, своих коллекций делились, организовывали выставки. И эти люди точно так же изучали предмет своего коллекционирования. Я знаю, те, кто коллекционировали искусство, прекрасно разбирались и в живописи, и в скульптуре, и знали какое-то астрономическое количество художников, скульпторов, видов прикладного искусства. Те, кто коллекционировали каких-нибудь насекомых, разбирались в энтомологии не хуже какого-нибудь профессора, потому что это было вот настолько глубокое душевное увлечение. Они все свободное время посвящали этому, и я видел, как люди с упоением сидят над своими марками, перелистывают книжки, все это изучают, исследуют. И вот это коллекционирование с большой буквы, даже я бы сказал, большими буквами, это вот именно такой порыв даже не только сердца, но к нему прилагается и ум, и тело, и поиск активный. Точно так же они носились по каким-то выставкам, аукционам, выискивая для своих коллекций какие-то вещи, жертвовали временем, имея кучу друзей по переписке, с кем-то обменивались, искали там через десятых лиц то, что им нужно. И сейчас как-то это очень локально. Не знаю, с чем связано. Видимо, наверное, время сменилось. Но сейчас коллекционирование менее
известно. Я думаю, оно больше перешло на коммерческие рельсы. То есть люди уже, я знаю, ну, по Новосибирску, такого плана, как вы описываете, да, но они как-то отошли на задний план, потому что пришла, так скажем, молодая поросль, которая это поставила уже на коммерческую основу, да, это уже идет. Ну, на мой взгляд, уже с реальным таким вот, о том, что вы говорите, коллекционированием, это уже мало имеет общего.
Илья, вы, там, сын ваш живет в части этой квартиры. Как вот это? Вам комфортно, некомфортно, когда приходят люди другие? Понятно, что музей, вот Екатерина расскажет, что работает по экскурсионному принципу, не то, что там просто собрались, пришли. Но само по себе ощущение, это очень необычно. Всегда интересно, как находиться человеку и жить вот в этом самом музейном пространстве.
Ну, здесь же у нас получилось так, что это пространство жилое, это вторая часть квартиры, она изолирована, да, я не стал его соединять с музеем, и музей изначально уже делался под, именно под общественное пространство, да, там уже и ремонт, и там отсутствие каких-то, скажем, там, например, там кухни там нет, ну, и там не должно было быть, оно изначально уже сразу, я никогда в нем не жил, поэтому, как жилец-то, поэтому какой-то потери у меня нет. Я как же, мы жили с сыном, да, в той части квартиры, так там нам осталось. Вот вчера, приехав, я увидел, что, ну, там люди, экскурсии идут, ну, просто я могу зайти, ему сказать, ну, там, поприветствовать меня там кивком, будет продолжать свою работу дальше, да. У нас такая договоренность, что никто не будет прерываться, представлять меня. Ну, зашел, да, зашел такой же, да, как и любой другой экскурсант. Не зашел, там, в своей квартире нахожусь. В принципе, я скажу, мы друг друга не мешаем. Так вот она приходит на работу, я просто слышу там какой-то звук, ну, значит, Катя пришла. Вот все. Поэтому вообще не, в этом плане нет никаких проблем.
Екатерина, расскажите о принципах работы музея.
Ну, вот первые две недели мы сейчас тестируем, ставим разное время, смотрим, как идут томичи, потому что все-таки пока основной поток идет томичей. Вот. Я думаю, что со временем, когда мы включим музей еще в разные там, сайты туристические,
путеводители.
И путеводители, будут приходить не томичи, но в любом случае у нас все равно нет такого свободного посещения, когда в любое время, например, музей, как обычно, работает с там, 9 или с 10 до 6, и в любое время человек может прийти. У нас такого, конечно, невозможно, потому что у нас сеансы с экскурсоводом без экскурсионного сопровождения, ну, мне кажется, там ничего делать, потому что очень многие предметы непонятно, что это, для чего это. И даже если понятно, то все равно человек может скользнуть глазом и не заметить. Например, у нас на столе стоит чудеснейшая подставка под спички. И вот из экскурсии в экскурсии я замечаю, что люди ее просто не видят. Она небольшая, и ты когда ее берешь в руки, показываешь, говоришь, какая красота, а там что? А там вот деревце, а там собачка. И поэтому вот еще раз повторю, вот это вот погружение, оно с экскурсоводом. Объяснить, рассказать историю и предметов. Потому что если бы нас спросили на открытии, а почему у вас нет этикеток? Ну а как этикетки? Как вот описание? Если мы сделаем сейчас этикетки, если мы сделаем экспликации, то это будет музей. Это
не будет. Тогда уж надо натягивать веревочки.
Тогда да, надо натягивать веревочки. Вот. И садить музейную бабушку, которая будет смотреть и говорить, так за веревочки не заходить, руками не трогать. Поэтому, конечно, это принцип работы исключительно со встречающим человеком. Вот здесь экскурсовод как некий хозяин этого дома. Да? Он приглашает гостей, он рассказывает, он усаживает. Мы еще думаем, что у нас будет... У нас уже был один вариант вечернего такого чаепития, но там возникает проблема. Там вообще никто не хочет уходить. Если мы на 2 часа, 2,5 устраиваем чаепитие, люди прям сидят и сидят и сидят. Ну, это было вот с моими коллегами, и поэтому, конечно, было очень забавно.
Так, остается завести патефон.
Да. Нет, ну я когда говорю,
слушайте, а тогда граммофоны были.
Я говорю,
да?
Коллеги, ну, посмотрите, мы уже с вами сидим почти 4 часа. Что вообще делать с этим? Потому что и сейчас вот эта неделя работы показала о том, что 1,5 часа людям не хватает. Хотя, казалось бы, у нас всего 3 комнаты. Но 1,5 часа люди говорят, ой, мы как-то не насиделись, не надышались, уже уходить надо. Я говорю, ну да, у меня сейчас 1,5 часа будет еще одна группа. Мне хотя бы хотелось выпить чай, там немного прибрать, потому что, ну, обувь, да, люди, следующая группа должна прийти разуваться уже на чистый пол. Вот. Ну, как-то вот, а можно еще 5 минут? Мы еще вот это вот поспрашиваем. Мне коллеги говорят, сведите какой-нибудь такой будильник, чтобы он подавал сигнал ровного окончания времени. Ну, будем смотреть вообще, как. Потому что для меня, конечно, для самой, как экскурсовода с 20-летним стажем, это стало неожиданностью о том, что ты говоришь, что уже экскурсия закончена. Да-да-да, ну вот еще вот это вот, что у вас, еще вот это вот, а вот это, а вот там. Ну, и, конечно, очень интересно. Поэтому в любом случае, без экскурсионного сопровождения у нас никак, поэтому у нас четко будет оговорено. Вот сейчас мы протестируем разное время, то есть когда идут томичи, и у нас на сайте мы выкладываем сейчас пока расписание только на неделю тестовое, сайт «Профессорская квартира», и во всех группах в соцсетях мы выкладываем расписание. А потом у нас уже будет четкое время. Ну, например, там 1, 3, 5, да, чтобы все знали, что именно в это время начинается экскурсия, приходили, ну, минут за 5, наверное, не больше, потому что сейчас еще на этой неделе такой разброд, когда люди считают, что если написано 1 час, потом 3, что вот с 1 часу до 3 можно подходить. И уже экскурсия началась, и начинают звонить. Ты, конечно, пускаешь людей, потому что пришли, да, первые посетители, но сбивается. То есть они что-то могут не услышать, и начало с другой экскурсии. Вот сюжет ломается экскурсии самой, да, как она выстроена. Поэтому, ну, я думаю, это все отрегулируется. И со временем все будут знать, что вот четко в это время можно подходить, можно смотреть. Единственное, что пока у нас, конечно, немного посетителей, я вот сказала поток, и сразу представляю, что у нас так пошли массы. Нет, да, самая большая у нас была пока только 10 человек, но у нас и вместимость музея предельная 15 человек, потому что мы не хотим делать, ну, такое некомфортное, давать как селёдок бочку людей в комнату.
Когда 25. Они толкаются. Нет, уже друг,
да,
с другом.
Потому что вот когда приходит, например, 15 человек, я могу их в гостиной рассадить. У меня есть ли это пространство, есть ли это для этого мебель. А если больше, то, соответственно, кто-то уже будет стоять. Где-то, ну, некомфортно. Поэтому мы ждем томичей, но там будем смотреть дальше. Интересно, что будет и как будет. Вот как это будет саморегулироваться, весь этот процесс.
Ну, мне кажется, это совершенно естественно, поскольку это именно жилое пространство, это музей, вот музей условно достаточно. Это мы называем музей, потому что нам понятен такой формат, но на самом деле это просто жилой дом, куда пускают, приглашают гостей, чтобы поделиться своей радостью вот этого пространства, этих условных экспонатов. Но это же не экспонаты, это вещи, которые приобретены, потому что они радуют глаз, они доставляют наслаждение уму и сердцу, и хочется этим поделиться. И когда люди приходят в гости, естественно, хозяева гостей всегда встречают. И поэтому экскурсовод, он тоже условно, фактически, это такой хозяин, который приветствует гостей, проводит их, показывает, да, дом, и делится тем, что у него есть, показывает то, что называется, свои сокровища, рассказывает о предметах. Я вот вспомнил коллекционеров. Я помню филателистические выставки там, в 70-х, 80-х годах, когда коллекционеры сидели с упоением, проводили по своей коллекции экскурсии, которая вывешивалась на специальных стендах. Это были такие прекрасные перебить. Рассказы.
У меня одни из мыслей есть. Вот я, ну, в будущем, может быть, это мы сделаем. Я хотел бы и привлечь томских коллекционеров некоторых, кому интересно, выставлять свои коллекции.
Да,
ну,
да.
И сами бы они могли о них и рассказывать. Да? То есть я считаю, это для них какая-то это, как площадка, ну, вообще интересное место. То есть чтобы не замыкали себя. Ну, у многих и есть такой интерес, но нет возможности, где ты это покажешь. А тут с удовольствием я знаю, что кто-то там Каслинская литература, кто-то там томские вещи. С удовольствием мы можем это организовать экскурсию, это выставку. И пусть этот сам владелец и рассказывает, потому что кто, кроме него, сможет все это профессионально рассказать об этом, о своей
коллекции. Это бывает самый интересный рассказ, когда человек рассказывает о предметах, которые он любит, о предметах, которые он искал, нашел, как он нашел. Рассказ о самых простых вещах бывает невероятно интересным. Я помню, была выставка филателистическая, приурочена к какому-то там юбилею космоса. Были советские марки обычные, которые довольно большими тиражами выходили. Но человек, который их коллекционировал, он так про это рассказывал. Это было с таким восторгом, с таким упоением, что все буквально вот за ним ходили вот так хвостом. И то, что вообще можно было увидеть тогда в филателистических магазинах, выглядело совершенно по-другому. Он тонкости изготовления, где на каком фабрике это печатали, как. Там показывал, как эти марки, где у кого какой дефект, рассказывал про космонавтов, про аппараты, про все, он что только не знал. Но вот это ощущение радости обретения, радости деления вот этими, вот то, что для него является сокровищем, оно, безусловно, неповторимо. И поэтому провести человека как хозяину дома, рассказать обо всем, что там есть, мне кажется, это очень такой органичный, естественный, прекрасный формат. И здесь это даже не экскурсоводство, а просто такое вот гостеприимство, я бы назвал.
Ну да, ну и тем более интересно, что за эту неделю у нас постоянно приходит кто-то, кто дополняет наши истории, наши рассказы. Уже Илья сказал, что подарки появляются, да. Совершенно замечательные. Мы эти подарки показываем, мы рассказываем. И Андрей Алиар дарил, и Владимир Плющ, и Александр там Власенко, и Георгий Шахрин, Шахтарин, прошу прощения. И это так интересно, то есть еще делиться тем, что тебе подарили уже. Но приходят и какие-то истории. Вот Юрий Степанов у нас, да, подарил нам и издания различные, томский альбом, и еще он подарил рамку. Он же подарил рамку. Деревянная рамка. Мы не могли понять. То есть мне очень для фотографии очень сложная застежка. Мы ломали голову, что это такое. И вот буквально на этой неделе пришли ребята, молодые фотографы, которые увлечены старинными фотографиями, технологией изготовления, и они наконец-то нам объяснили, для чего такая рамка. Постоянно кто-то приходит, добавляет какие-то акценты. Пришли, рассказали, что во время, когда учился Эдисон Васильевич Денисов с Майдановскими, оказывается, восьмая школа была полностью мужская, гимназическая, а девчонки ходили аж за исток, в десятую школу. То есть, и вот какие-то такие начинают складываться вот, и нанизываться, как драгоценное ожерелье, эти моменты томской истории, томской жизни и профессорской, не только профессорской, это все страшно интересно на самом деле. Ну, вот нюанс по поводу кухни. Мы уже несколько раз сказали, что в доме кухни не было. То есть там есть отдельный флигель во дворе, который был предназначен как раз для приготовления пищи, там же были погреба и так далее. Вот. И при этом мы думали, а как вообще вот все проходит, эта церемония приема гостей, как ели. Конечно, вот еще тема женщин, жен профессоров, которые внесли колоссальный просто вклад в развитие Томска, да, и об этом тоже очень мало рассказывается. То есть в развитии культурной жизни, художественной жизни города. У нас есть Августы Поповой. График, графический лист.
Капустины
Поповой, да, Капустины, да. И вот этот момент, когда читаешь, еще наш ИСТФАКС нам предложил мемуары, мы их сейчас получим, как раз вот это вот бытовую сторону, она же страшно занимательна, да, потому что открываешь сайт, и там просто регалии профессорские, что изобрел, как изобрел и так далее. И остается такой от человека все-таки немножко функция, очень значимая, всех этих научных заслуг. Но человек, как живое, полноценное существо, в ваших глазах растворяется. Мы его не видим, сухая информация. Здесь мы как раз хотим показать информацию очень живую, потому что и квартира получилась такая атмосферная и живая. И нам рассказали о том, что вот я говорю, да, жены профессоров устраивали приемы, вот они здесь ели, пили. И нам говорят, а в ресторации они не ходили в Томске до революции, потому что считалось ну, неприличным вместе с купцами или с мещанами. Ну и вспоминая о том, какие у нас были лихие купцы, что там какие дебоши Иннокентий Кухтерин устраивал, да, когда там дым коромыслом. Понятное дело, что это совсем разные уклады, разные уровни. Я говорю, что вот они вот все на плечи жен. Жены исключительно устраивали семейные ужины и нет. Вот, говорит, у томской профессуры была база в Тимирязево, куда они могли мужчину выезжать. Это было, конечно, такое очень интересное сын. Теперь интересно узнать, где это была база, чтобы не соприкасаться со своими студентами и с купцами-мещанами непосредственно в томских ресторанах. Ну и вот каких-то таких моментов, вот оно собирается все больше, больше и больше. И действительно, со временем, мне кажется, этого уже может не укладываться в одну экскурсию, и надо будет делать тематические вечера, потому что вы совершенно правы. То есть вот приходят и говорят, а сервировка вот была такая. И уже люди знают, увлечены тонкостью. Можно делать отдельный вечер, просто весь посвящать флористике или сервировке, или чему-то еще. А вчера было потрясающий мужчина Алексей, который нам объяснял, что вот, а у вас вот все прекрасно, но у вас в плинтусах нет дырочек, вот с такой с металлической решеточкой, потому что раньше вот плинтуса еще служили тем, что через них прогревалось, были дырки, были такие специальные желоба для того, чтобы прогревалась стена, да, и просыхало дерево. Вот, и, соответственно, если эти были желоба, по ним бегали мышки. Поэтому, чтобы мышка не сбегала в комнату, говорит, вот я, говорит, у нас в доме была решеточка. Говорит, а вы не будете делать решеточки? И вот какие-то такие детали, они настолько интересны, и ты сам погружаешься и понимаешь, что ты уже в этом живешь. И когда меня спрашивают, а вы в этой квартире ночуете? Да? Я говорю, нет, все-таки это не мой дом. У меня есть своя квартира, дети. Вот, я здесь не живу. Поэтому, да, такая атмосфера у нас получилась, что меня очень-очень радует.
Илья, а вы вот живете в этом пространстве, ну, с моей точки зрения, сугубо такой бытовой, такое перемещение из, ну, все мы в основном жили в квартирах, там советских, постсоветских, перебраться в деревянный дом, в старинный, и в таком формате, ну, нужно быть достаточно решительным человеком. Вы когда-нибудь имели опыт жития в подобного рода жилье?
Ну, в детстве у нас все родственники Саратовской области, конечно, там, и у меня у деда родного был деревянный дом, причем очень большой такой двухэтажный, и у бабушки, да, это по материнской линии, то есть, в принципе, это для меня там ничего особенного-то я в этом не видел. Ну, конечно, как и все мы сейчас горожане уже избалованы комфортом, но когда я с этим домом занимался, с первой квартирой, в принципе, там, я скажу, бытовые условия, они ничем абсолютно не отличаются от тех условий, например, я живу в Новосибирске еще, там ну, нормальный дом современный имеется в нормальном в этом плане, они ничем вообще не отличаются, даже более комфортные. Ну, вот вы правильно сказали, лучший воздух, больше высота, а это же, ну, это было элитным жильем до революции-то, шестикомнатная квартира, понятно, сколько она там, во сколько она обходилась там профессорам. Поэтому я, скажем, улучшил свои жилищные условия, так назовем современным языком-то, да. Поэтому абсолютно никакого дискомфорта нет.
Но все же восстановление, реставрацию, вот вы сказали про реставрацию мебели, что это сложная, затратная вещь. Ну и восстановление жилья тоже, это квартира, ремонт, причем вы же восстанавливали ее по возможности в оригинальном виде. А вот Екатерина рассказывала, что искали обои в стиле арт-нуво в России, которые, конечно же, не выпускаются. Это нужно было где-то искать, вести, в общем, это затратно, сложно. Как бы не было вам страшно, что вот такие затраты придется понести? И вообще затраты не только материальные, это же и душевные, и физические, это же напряжение требует больших сил. Как вы вообще решились?
Ну, для меня это как раз не было большой проблемой, потому что так получилось, что в жизни я очень много делал ремонтов. Очень такие большие знакомства, скажем, среди ремонтных там бригад. Я, ну, в Томске у меня нет таких знаний, поэтому я привозил с собой. У меня и жили там ребята, да, делали ремонт. То есть в этом плане я четко знал, что там будет изначально, да, что, как это все будет. Поэтому просто какое-то время, чтобы это найти, эти материалы, а сам уже, ну, годы опыта, скажем, работы с этим, я уже, ну, скажем, позволило мне все эти проблемы решить очень достаточно быстро. Это не было проблемы никакой особенно. Тем более конструктивно дом был целый, он сам по себе целый. У него была та же планировка, что вот уже родная, да, что позволило там минимизировать какие-то эти все расходы. А качество дома, ну, очень приличное. То есть они все деревянные дома в таком плане. Там, если их поддерживать, то люди столетиями в них живут.
Ну да, я как-то читал строительный норматив, что дом, деревянный дом при должный регулярном обслуживании рассчитывается на 300-400 лет эксплуатации. Да. Вот. Хотя кажется, что многим кажется, что дом, чего вот он там сгниет и прочее. А нет, оказывается, даже есть определенные стандарты эксплуатации, когда нужно делать регламентные работы. Вот. И вот такой норматив, ну, я был.
Вся Скандинавия живет в деревянных домах. Да, Финляндия, да. Швеция. И это считается тоже дорогое жилье, элитное. Это более дорогое, чем там какие-то там маленькие таунхаусы или там кирпичные дома. Нет, вообще для них это норма.
Сейчас уже многоэтажные дома деревянные, да, строят, да, да, и в Швеции, и в Норвегии, да, да, и в, да, Дании, и в Финляндии. И никого это не удивляет.
Я слышал, ну там понятно, что это уже с музейной стало. Есть жилые дома, по-моему, в Норвегии где-то там лет по 600.
Да. Есть в Бергене, в центре, дома, которым 600-700 лет. Деревянные дома, просто их регулярно обслуживают, меняют водостойки, чинят, заменяют подгнившие какие-то элементы.
А дома остаются. Здесь я еще хочу сказать похвалу умению, мастерству, инженерной мысли наших архитекторов томских рубежа веков, потому что я 5 лет вместе с Альфредом Андреевичем Дульзоном курировала приезд из Германии, из Карлсруэ, немецких реставраторов, инженеров-реставраторов. И они все 5 лет изучали наши томские дома, делали там все дома в счетчиках каких-то, в сложной аппаратуре стояли. Они, кстати, все оставили нашему архитектурно-строительному университету. И они как раз смотрели, как было все продумано, все эти продухи, вот все эти желоба, воздух как забирался, как просушивался дом, каким образом. И эта наука наша, начало века, да, умение, наука, я имею в виду, умение строительное, они потом использовали для себя, для создания, в том числе, коммерческих проектов, усовершенствованных финских домиков. Финляндию, правда. Это вот удивительно, да? То есть немцы изучили наш опыт, продали финнам, у себя используют, потому что вот такое высочайшее понимание использования материала, да, было, дерево, так, чтобы он действительно столетиями служил. В советское же время и продухи все у нас, походите, посмотрите, забиты. И все вот вентиляционные, это, ну, система деревянных всех домов. Да. И поэтому, конечно, очень обидно. Они от этого гниют очень часто, что не продумана система. А зачем там вот это вот да, какой-то жёлоб? Ну, заткнем его. А все. И дом прекращает существовать вот в этом нормальном режиме, как он должен существовать. С тем, чтобы прогреваться, с тем, чтобы высыхать. Вот поэтому, да, это есть такая проблема. Но хочу сказать, что это проблема наша уже, нашего непонимания, а не деревянного дома.
Как добавлю, ну, вот по Финляндии ездил, вот где-то такая, скажем, железнодорожная трасса, назовем ее, от Хельсинки на север, там, в Лапландию. Все вокзалы революционные, деревянные, с печами засовами. Они работают в обычном режиме. То есть и работали, то есть они где-то там 10-го, ну, начало века. Они все прямо одинаково, пока все деревянные, все оставлены. Нет никаких проблем. Зал ожидания, касса, все обычно. Все так же, как было.
То есть людям не надо никаких музеев, они вот как раз и живут в этом пространстве.
Да, это норма для них, да, они заходят и сразу получают впечатление в бытовой жизни своей.
Ну вот у нас какая-то с этим, мне кажется, беда. Что-то у нас случилось вот с наступлением большевизма, коммунизма.
Ну, это что понятно, что случилось.
У нас
все исчезло. Ну, я перебью вас. Вот да, по Томску слышал, что здесь было около 50 бригад строителей домов деревянных. Они все были профессионалы. То есть они просто брали проект, там, привозили лес и делали его без проблем. Да? И они делали это десятилетиями, они были все опытные работники. То есть это не какая-то была экзотика. Там, ну, заказал, и тут же люди тебе и сделали. Но сейчас понятно, какие там ты будешь бегать, искать каких-то людей, тебе по знакомству будут давать, рекомендовать специалиста, там, какого-то печника. А это была норма. К тому же, вот я еще тоже всегда подчеркиваю, что вот как отличие от, например, скажем, постройки домов деревянных сейчас, ну, практически все сейчас считаются архитекторами и, ну, грубо говоря, лепят то, что там выдумывают в голову. А кто строил дома в Томске? Это Крючков, это Ржешко. Это люди, архитекторы профессиональные, обучавшиеся в Питере, у Бенуа. Они стажировались в Северной Европе, в Германии. Они всегда знали. И они здесь уже, работая, например, Ржешко главным, по-моему, архитектором был Томска, просто подрабатывал тем, что брал частные заказы. И у нас на таком уровне делал проекты деревянных домов. Ну, соответственно, эти дома и стоят столетия, да, и будут стоять. В отличие, ну, дай бог, конечно, им тоже такой же продолжительности от современных этих построек деревянных, там, с китайскими крышами, там, такого плана, да. Ну, и поэтому уровень, скажем, архитектора деревянных домов был совсем другой. Это профессионально было все сделано, а не так, как сейчас. Вот даже этот дом на Кузнецова для меня был, ну, интересен для меня еще чем архитектурно. У него же нет сеней, он сделан так скажем, по проекту питерского доходного дома, каменного, ну, кирпичного. То есть у него центральная парадная, там черный ход, у него нет ни сеней, и так и квартиры расположены, как обычные квартиры в Питере. Ну, так. Но в то же время вот это подчеркнуто внешнее, это остатки, это бревна, ничем не зашиты, да, в отличие, кстати, от европейской традиции, чтобы показать, что это сибирский дом. Да, что это находится в Сибири, в Томске. Ну, и вот этих вещей ты натыкаешься постоянно на какие-то вот эти вещи, и ты понимаешь, что это настолько была профессиональная работа сделана, ну, что и позволило дому существовать сейчас, уже больше, там, сколько, там, больше 110 там, лет, ну, дай бог, еще поживет.
Да, это, кстати, интересно, значительная часть домов, я не знаю, статистика больше и не больше, но из тех деревянных домов, которые были в Томске, они были обшиты, а внутри они были заштукатурены для того, чтобы было тепло. И очень небольшое количество домов, где бревна были оставлены прямо на улицу. И, в общем, это не так, конечно, часто в Томске встречается. И здесь вот эти декоративные элементы. И еще что интересно, что все-таки и арт-нуво, модерн – это очень изысканный стиль. Это прям, с моей точки зрения, после этого начался декаданс, потому что здесь уже истонченность, искусность настолько достигла предельных вообще высот, что дальше уже было только вниз. Вот. И как это в деревянном воплотить? Насколько, вот с моей точки зрения, должна быть высокая квалификация архитектора, не просто как проектировщика, как сейчас в основном понимают архитектор, это проектировщик. Не проектировщик, а именно архитектор как художник, человек, который понимает стиль во всех его тонкостях, это пропорции, это декоративные элементы в обязательном порядке. И когда внутрь заходишь в квартиру, первое, что бросается в глаза, я сам живу в частном доме, много видел домов, у меня нестандартные окна, там, большие размером, но здесь совершенно другая конфигурация, другое ощущение. Вот это понимание соотношений высоты, длины, ширины, размера окон, и то, что проходишь по всем комнатам, и нет темного угла, при том, что окна деревянные, с большим количеством перемычек, но нет панорамных окон, как сейчас, но ощущение какой-то затемненности или ограниченности светопропускания его совершенно нет. И это удивительное чувство. Такого, конечно, не ожидаешь. Особенно от сибирского дома. И здесь видно не только квалификация техническая архитектора, но и вкус понимания стиля, чувство стиля. И это совершенно другая картина. Ты в реальности попадаешь вот то, что сейчас уже даже не уходящая, а ушедшая натура. Ты сначала вдыхаешь это глазами, потом ты вдыхаешь это совершенно легкая атмосфера. Вот это вот большие потолки, пространство дома очень комфортное, вот состав воздуха. И то, что ты разуваешься, именно ты заходишь в гости, ты заходишь в жилое пространство, но совершенно другого времени. Вот это я, у меня даже, знаете, я когда зашел, прошелся, у меня аж подкатило. Я думаю, вот была бы водичка, я бы выпил. Потому что реально ты попадаешь в абсолютно ушедшую натуру. И это удивительное чувство. Удивительное. И, конечно, я понимаю, вот у меня было ощущение такого не восторга, а такой вот этой радости погружения в то, чего больше нет. Но оно вот здесь есть. И я вот, или я в этом смысле вас могу понять, поскольку я когда-то был коллекционером, что есть радость, которую, конечно, нужно, которой нужно поделиться. И от этого ты испытываешь, понимаешь чувство того, кто все это сделал, придумал. И я вот лично, не как фигура речи, я вам очень благодарен, Илья, что вы это смогли, сделали, потому что такие вещи являются, безусловно, уникальными. Не только для Томска, но это, безусловно, уникально вообще в принципе. В России мы, к сожалению, большую часть вот этой натуры потеряли, и уже мы ее не найдем, не восстановим. И когда это где-то остается, это настоящие жемчужины, настоящие. И мы можем сходить в музей, да, посмотреть на предметы быта, но они не в контексте. У них нет ощущения того, что ты перемещаешься в то время. Ты видишь предметы старые, ты видишь предметы, ты можешь посмотреть на их детали, но это элементы мозаики. Когда ты попадаешь в древний город, в какую-нибудь Пальмиру, ты видишь руины. Несмотря на то, что музейные предметы в хорошем состоянии, кое-где кусочки интерьеров, ну, это руины. А когда ты попадаешь, на самом деле, в старинный город, в какую-нибудь Равенну, и видишь, что там люди живут так, как они жили в 1020 году нашей эры, вот это ощущение воздуха, ты дышишь тем воздухом, которым дышал король Теодорих, и здесь ты входишь в пространство, которым дышал и Денисов, и которым дышали люди до него, это исключительное ощущение, редкостное свойство. И это, безусловно, то, что нужно поддерживать, продвигать, потому что вот такого бисера осталось на нашей земле просто крайне-крайне мало. Поэтому, Илья, я вам желаю совершенно искренне, без каких-либо, так сказать, реверансов, не потому что мне понравилось или потому что вы пришли в гости, это на самом деле большое дело. И я желаю вам успеха, чтобы ту радость, которую вы даете людям, чтобы она возвращалась вам сторицей. А вам, Екатерина, конечно, желаю, чтобы все ваши гости радовали и чтобы вам было легко в этом пространстве.
Спасибо.
Друзья мои, время наше подошло к концу. Я вот длинный спич, но и не мог поделиться, потому что для меня это на самом деле большое открытие и огромное-огромное удовольствие. Я всех приглашаю в музей. Приходите, посмотрите. Окажитесь в этой атмосфере, вот перешагните через дверь в прошлое, побудьте в нем хотя бы немного. Приходите на экскурсии. Екатерина, скажите телефон, по которому записываются сейчас.
У нас за дополнительной информацией и записаться, если кто-то хочет, потому что можно приходить просто, я уже говорила, именно к началу экскурсии. Время у нас выложено на сайте «Музей профессорская квартира», во всех группах в соцсетях «Музей профессорская квартира».
В Фейсбуке, ВКонтакте, в Инстаграме.
Да, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. Сейчас еще в Одноклассниках заведем. Там пока еще не было. Вот. Но можно дополнительно, у нас есть телефон, звонить 8-906-957-47-87. Единственное, какой нюанс. Так как я являюсь экскурсоводом, если у меня идет экскурсия, я могу не ответить. Но я в любом случае всем всегда перезваниваю, поэтому не расстраивайтесь, если вы сразу не дозвонились до нас. Мы в любом случае вам ответим.
На сегодня мы с вами прощаемся. В студии был Илья Атапин, основатель, организатор музея «Профессорская квартира», Екатерина Кирсанова, директор, экскурсовод, хозяйка, принимающая гостей в этой самой профессорской квартире. За пультом был Александр Акин. Всего доброго. До свидания.
Томский благовест.